Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 608 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Сегодня второй день праздника Рождества Христова. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера. Затем прозвучит очередной фрагмент из авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина. Продолжение беседы с внучкой священномученика протоиерея Ильи Попова Ольги Сергеевны Четверухиной продолжает сегодняшнюю программу. Песнопение «С нами Бог» в исполнении Объединенного Лаврского хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея продолжит этот выпуск «Троицкого слова» и завершит его отрывок «Монастырские письма» из сборника архимандрита Антония Медведева. Нашу программу открывает слово на праздник Рождества Христова смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, в настоящий радостный день, когда Святая Церковь торжественно воспоминает Рождество Христово, без сомнения, многие из нас, дорогие братья и сестры, хотелось бы не только мыслью и сердцем, а и самим телом нашим перенестись в Вифлеем. Хотелось бы полететь туда, к вертепу, где родился Христос, к яслям, где Он возлежал. Хотелось бы вместе с пастухами поклониться Ему, вместе с волхвами принести ему дары. А иные, быть может, даже готовы и умереть у ног его, умереть за него вместе с младенцами, которых повелел убить жестокий Ирод. Однако это не осуществимо. Мы не современники Христа. Взамен этого утешимся тем, что Господь близ нас и недалеко от каждого из нас. И нам надо только самим взыскать Его и приблизиться к Нему, тогда и Он приблизится к нам. Что же нас может приблизить ко Христу? Что нам делать для этого? Посмотрим, кто и за что был приближен ко Христу во время Его рождения. Ближе всех к родившемуся Христу была Его Матерь, Пречистая Дева Мария. Свою близость к Господу, высокую честь быть Матерью Христа, честь, сделавшую ее честнейшую Херувимов и славнейшую Серафимов, она заслужила величайшую чистотою и непорочностью по телу и душе, глубоким смирением и благоговейную покорностью и преданностью воли Божией. Далее, при Рождестве Христовом близким к Нему является нареченный отец Его Иосиф. Святой Евангелист называет Его мужем праведным и без сомнения за свою праведность, за соблюдение закона, за справедливость и честность, соединенную с великодушием по отношению к Богоматери, Иосиф и удостоился чести быть близким ко Христу. После Богоматери и обручника Иосифа, прежде других, к родшемуся Христу приблизились вифлеемские пастухи. Почему именно к ним, а никому другому, прежде других обратились ангелы с благовестием о рождении Спасителя? Пастыри вифлеемские были простые по званию люди, пастухи. Но, конечно, не за это удостоились они величайшего счастья приблизиться к Господу, а за то, что эти простые люди были просты и по сердцу своему, и по душе, а в простых сердцах, по народному изречению, обитает сам Бог. Тайны Царствия Божия, по словам самого Христа Спасителя, открываются младенцам, младенцам не по летам и возрасту, а по душе, тем людям, у которых младенческое сердце, незлобивое, кроткое, доверчивое, чистое, невинное. Такое сердце с готовностью и радостью принимает глаголы Божии и, не мудствуя лукаво, верит им, как и вифлеемские пастухи, которые лишь только услышали благовестие ангелов, поверили и тотчас поспешили пойти поклониться Христу. Наконец, к родившемуся Христу приближаются для поклонения волхвы, восточные мудрецы и знатные люди, принесшие ему дары, значит, и ученость, и богатство, и высокое положение, сами по себе не только не удаляют людей от Христа, но еще могут приближать к Нему, если только соединяются, как у волхвов, исканием высшей божественной мудрости со смиренным признанием суетности земного величия и богатства, с преклонением перед Царем Небесным и служением Ему от своих сил, дарований и достатка. Итак, дорогие братья и сестры, мы видим, что родившегося Христа окружают девственная чистота и непорочность Матери Его, праведность Иосифа, доверчивая простота вифлеемских пастухов и просвещенная мудрость и величие волхвов. Если у кого из нас есть святые добродетели и благородные свойства, тот с дерзновением да приступит к родившемуся Христу. Господу, Господь близк нас. А что же нам, грешным, у которых нет этих добродетелей? Никто же достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми. Приходите, приближитеся, или служите тебе, царю славы, ежебо служите тебе велико и страшно и самим небесным силам. Но бачи, неизреченого ради и безмерного твоего человеколюбия, Христос вплоть оболкися, не отгнал блудницу со слезами пришедшую, ниже метара покаявшегося, ниже разбойника отгнал, как говорится в молитве ко святому причащению. Ниже гонителя покаявшегося Павла оставил, но от покаяния к нему пришедшихся в лице другов своих вчинил. Поэтому и мы не будем отчаиваться в своем спасении, дерзая на безмерное благоутробие Христово, приблизимся к Нему, если не с добродетелями, которых у нас нет, конечно, то с душою сокрушенною и с покаянным молением о том, чтобы Он принял и нас, как принял блудницу, разбойника и мытаря. Человеколюбче Господи, Ти весі, Ти знаєш, зол множество, Ти весі, знаєш, і струпи наші, і язви видиш, наші язви гріховні, но і віру, і произволення зріші, і воздихання слышиші. Не таїться тебе ніже капля слезная, ніже капля часть некая, як написано в молитві ко святому причащенню. Да умениться же нам вера наша вместо дел, не взыщущи бо дел оправдающих нас, но та вера додавляет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит, та да покажет нас причастниками славы Твоя и да сподобит и нас вместе с пастырями и волхвами неосужденно поклониться в вертепе родившемуся Христу, жизнодавцу. Аминь.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. «К свету вечному» – очередной фрагмент из авторского цикла «По эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина».
Все доброжелательный Платон. Так называет себя сам митрополит Платон. Желая всякого от Бога благополучия, есть вам доброжелательный, все доброжелательный Платон митрополит. Мы, слава Богу, здоровы. Вам того же желаю. И есть все доброжелательный слуга Платон, митрополит Московский. Так и мы можем его назвать, ибо действительно это был благостнейший святитель, носитель радости и щедрый раздаятель ее. Своего собрата он почитает тем ангелом, который возвестил земнородным радостнейшую весть, что Христос воскрес. И сердечно желает, продолжайте быть ангелами и словом, и душою, и жизнью, и служением. Мне остается радостно следовать за ликом ангельским. Прощайте, вседоброжелательный вам Платон, митрополит Московский. Вседоброжелательный Платон не просто следовал за ликом ангельским, он был в этом лике. Верим, в нем и остается. Поэтому сегодня я говорю пока только себе. без всякого сомнения, не только молюсь об упокоении преснопамятного митрополита Платона, но и всем своим существом взываю: святителю, отче Платоне, моли Бога о нас. К сказанному хочется немного присоединить из статьи, вписанной рукою митрополита Платона. Как он пишет о себе: «Был от младенчества расположен к благочестию и набожности. Не было для него приятнейшего упражнения, как быть во храме и воспевать величие Божие. Также любил в церкви читать и петь. Верил, что во всех искушениях и печалях развратного мира ничто столько человека утешить не может, как простое и смиренное упражнение в благочестии. Но внутреннюю набожность свою, сколько возможно, скрывал, дабы она известна была единому Богу. К проповеданию Слова Божия был охотен, что доказывают проповеди его все в свет изданные. Обходился со всеми просто, ласково и яко по-братски, хотя были и низкого состояния люди, да еще с ними простее и ласковее, находя их добросердечнее. И потому до него доступ всем был немало незатруднительный. Но множество людей, особливо ежели с ними надобно было обходиться церемониально и неоткровенно, всемерно убегал. Не нищий его, но он нищих искал. Был он весьма чувствителен, так что и мало его трогало. Был гневу склонен, но скоро отходчив и непамятозлобен. Не был сребролюбив, ибо не только взяток никаких не беривал, но и гнушался тем. Был он удален от роскоши всякой и содержал себя весьма умеренно. Дух, калика можно назвать, имел великий в предприятиях и в отважных вызовах и словах. В 1790 году митрополит писал Преосвященному Авросию: «Ежели нет ничего во мне любви достойного, то, по крайней мере, заслуживает то моя искренность и откровенность, яко не злобием моим ходих. Мне всегда отвратительно и было, и будет какое-либо сторонних обстоятельств уважения. Я иду путем прямым, як от Бога указанным и управляемым». В несколько строк. В письмах святителя затрагивается ряд важных тем, которые, думаю, надо упомянуть, но рассматривать их можно только на основании всех его трудов, а может быть, привлечь и дополнительную литературу. Здесь же приводится лишь то, что имеется в нескольких строках писем. Существует ли провидение? Существует ли провидение? Но как же может быть, чтоб его не было? То беспокоит сердца наши, что не знаем, каковы причины и какой будет конец всего этого. Смирись, о человек, и умолкни пред судами Бога. О увольнении меня от епархии представляю тобто промислу Бога, а всіх нас, устрояющого во благое. К історії Троїцької лаври. Преосвященніший ростовський Павел писав ко мне прошлого года, что он отыскал некоторые записки, служащие к истории Троицкой лавры, и приказал где он для меня переписать. Я благодарил его за то и просил усильно тем меня одолжить. Но через год никакого ни известия, ни письма от него не имею. Прошу Преосвященнейшем Росе, ежели можно ему поговорить, не одолжит ли он меня исполнением своего обещания. Я и доселе того ожидаю. Возобновил сень над ракою святителя Алексия. Сего мая 20-го праздновал я праздник в чудове святителя Алексия и возобновил сень над его ракою, которая вся бронзовая, а столпы мраморные. Не худа и видно. Известно вашему Преосвященству, то есть Авросию, что есть в синодальной ризнице саккос, ямофор и посох святителя Алексия. Оно, кажется, принадлежит ему и должно служить украшением его гробу. Сделайте милость, отдайте к его мощам сию утварь. Я бы посох его поставил при его гробе, а саккос и амофор при нем же в особом шкафе за стеклами. Сие бы новое гробу принесло украшение, а народу всему, зело желающему, удовольствие. Одолжите меня сим ко всегдашней благодарности. Честность выше всяких собственных выгод. Прошу попамятовать мое к вам усердие и обстоятельствами не попускать себя колебать. Честность выше всяких собственных выгод. Надобно поступать во всем по одному своему рассудку, руководствуемому честностью совести, а на сторону не глядеть. Правду возвышает одна, и никто не бойся. Что касается дел мира, сего, доброго нет ничего. И если бы религия и вера не поддерживали, то пал бы под бременем. Столько таких наветов и клевет, что удивляет, до чего может дойти злоба. Ищу раскрыть тайники фарисеев и лицемеров, но и это не позволяется. Многое написал бы, но ни мне, ни тебе, то есть епископу Мефодию Смирнову, не будет полезно, если я верю письму. Многое поймешь из сказанного, другое донесет молва. Чтоб на русском языке лекции преподавать, не советую. Чтоб на русском языке у нас в училищах лекции преподавать, я не советую. Наши духовные и так от иностранцев почитаются почти не учеными, что ни по-французски, ни по-немецки говорить не умеем. Но еще нашу поддерживает честь, что мы говорим по-латыни и переписываемся на нашем языке, и книг классических мало. Знание латинского языка совершенное много содействует красноречию и российскому. Проявился учитель Дроздов. у меня проявился отличнейший проповедник, учитель Дроздов. Я сообщу его проповедь, и удивитесь. Мы, бедные епископы и старики, в своих сочинениях должны ожидать одобрения от ребят. Цензура столько предпринимает, что в одной книге я видел, напечатала «С дозволения Святейшего Синода и с одобрения цензуры». Якобы дозволение Синода одно недовольно было. Да еще кому? Архиепископу Могилевскому. Итак, мы, бедные епископы и старики, в своих сочинениях должны ожидать одобрения от ребят, да еще лаиков. О фанатической книге. О известной фанатической книге Йоганна Арнта об истинном христианстве я бы советовал, ежели не возьмет на себя труд Преосвященный Павел, предписать архимандриту Донскому сочинить опровержение на сомнительные той книги места и напечатать от имени Синода, и тем несколько публику успокоить и предохранить. О истреблении пьянства. О истреблении пьянства скажу. Мое примечание, что в белом духовенстве оно уменьшается несколько, а в монастырях умножается. Много всем писать и недосужно, и устал, а только между прочими причинами пьянства примечаю власть архимандритов, они бари, а монахи-холопы доказывают пустыни, где все равны и лучше. Посему устроить лобное место. Посему устроить лобное место, по моему мнению, надлежит поставить на сем лобном месте крест из Сретенского монастыря, на плане лестницы две всходные положить из колоннады, сие лобное место для устроения и содержания поручить обществу Московского купечества. По поставлению креста доход славок, какой правительством будет положен, определить на содержание Сретенского монастыря. Преосвященнейший владыка, постарайтесь о лобном месте, как я прежде писал.
Продолжение авторского цикла «К свету вечному» по эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали беседу с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Попова. Сегодня вы услышите продолжение этой беседы. Ольга Сергеевна, советское время, советская школа, это же был период Сталина еще. Расскажите немножко, что это была за обстановка?
Ну, вы знаете, я вообще, конечно, являюсь вот образцом, вот по мне можно так сказать, вот рассуждать о том, что как вообще трансформировалось все. Понимаете, вначале я была пионерка и комсомолка я была. И когда умер Сталин, в 1953 году, вот я должна признаться, что для меня это была трагедия. Я считала, что конец света. Я пришла домой и говорю, как же мы будем жить? И тут первый раз в жизни папа сказал, ну уж как-нибудь проживем. Я так была поражена, потому что я от него никогда такого не ожидала. Ну, действительно, прожили.
А дома велись какие-то разговоры вот, на политические темы? Вы знали, что вы внучка репрессированного человека?
Я знала, конечно. Я, конечно, знала, что дядя Сима у нас сидит в ссылке, и я знала, что дедушка репрессирован. Конечно, я знала. Но осуждать Сталина мы не смели. У нас не было этого, честно вам скажу. У нас вслух не произносилось ничего такого.
Ну, а как это ощущалось вот ребенком, что это было по праву, это было само собой разумеющимся событием?
Нет. Ну, понимаете, я понимала, я с одной стороны, я была как бы советская пионерка, да, а с другой стороны, я была внучка погибшего репрессированного дедушки и племянница репрессированного дяди. Я их любила. Вот хотя я, понимаете, вот это было раздвоение личности. Потому, я не могла их не любить. Вот я их все равно любила бы, хотя я была пионерка, но я их любила. И я очень хорошо помню, когда мы жили около Новодевичьего монастыря, на Лужнецком проезде, дом 7. И наши окна прямо выходили на Новодевичий монастырь. Это было очень интересно. И вот когда только разрешили колокольный звон, и когда разрешили первый раз Пасху, это был такой праздник в нашем доме, я вам передать не могу. Папа летал на крыльях, и вот, несмотря, мама моя вообще очень трусиха была, он говорит, пойдем, я Олю возьму. Мама, значит, очень боялась, чтобы меня, потому что меня там задавят. Но папа посадил меня, значит, себе на плечи. Я хорошо очень помню, как мы вошли внутрь Новодевичьего монастыря, народу было... Там вот эта церковь только одна, вот эта красненькая была открытая, там была служба, она на втором этаже, и окна были открыты. И народу было, вот понимаете, вот все пространство Новодевичьего монастыря, это был народ, и не только, на деревьях. На всех деревьях висели люди. Понимаете, я это хорошо видела, потому что я сидела на плечах у папы. И папа, значит, как-то, в общем, пытался, и все-таки мы пробились. Я хорошо даже сейчас зрительно помню, вот как место, где мы стояли, так вот как раз недалеко от алтаря, вот где вот, там были открыты окна, и вот оттуда раздавался возглас «Христос воскресе», и вот эта вся толпа ахала, воистину воскресе. Это было что-то невероятное. Мне было, по-моему, 7 лет или 6 лет, но я вот до сих пор помню это совершенно невероятное ощущение, вот такого приобщения к этому вот духовной радости, когда вот это, и вот эти вот грозди людей, висевших на деревьях, это было вообще что-то совершенно невероятное.
До этих пор церкви вы не ходили?
Нет, мы ходили. Как же не ходили? Я ходила в церковь, потому что бабушка служила. И она служила в церкви Иоанна Воина на Якиманке. В этот храм Иоанна Воина на Якиманке, вот он у меня до сих пор является вот как бы образцом. Я считаю, что все церкви должны быть похожи на этот Иоанна Воина. Он действительно замечательный храм. Но даже сейчас, когда приходишь, видно, что там действительно все сделано, все там вот по-настоящему. Там и все эти пределы, и огромные количество икон. Я помню этот клирос правый, где бабушка пела. Меня туда проводили, я там стояла и слушала, как она...
Храм Иоанна Воина, он не закрывался, по-моему,
он
да?
Он не закрывался, нет. Там был вот этот замечательный отец Александр Воскресенский. И вот там вот, как раз в этом храме, был алтарником в то время Петерим, который был еще совсем молодым юношей. И там он познакомился с бабушкой, там они, в общем, полюбили друг друга. Вот, и... Так, вот оттуда пошло вот это знакомство с митрополитом Петеримом, и вот когда папа затеял издавать книжку, то он прямо пошел к Питериму, и владыка, конечно, сразу согласился, потому что он очень почитал семью и бабушку, и, конечно, бабушку, а уж бабушку позаботилась о том, что он почитал дедушку. Вот, и поэтому первая самая наша тоненькая книжечка, самая маленькая, вот, она была издана именно вот издательским отделом митрополита Питерима.
А когда владыка узнал об этом?
А дедушке, я думаю, что он узнал еще тогда, когда он был совсем молодым юношей и вот был алтарником в этом храме Иоанна Воина, потому что с тех пор повелось вот это вот его дружба с бабушкой, а бабушка, чтобы бабушка не рассказала о дедушке, этого не может быть никогда.
То есть он Евгению Леонидовну знал?
Он узнал ее, вот там познакомился. Он был алтарником у отца Александра Воскресенского, а бабушка там была в хоре. Она, правда, тогда уже там не регентовала, но просто пела. И вот у них книжка есть о храме Иоанна Воина, она у меня есть, я ее. Но там упоминается, что вот была матушка Евгения Леонидовна, очень хорошая была. Она хорошо пела, у нее был очень хороший слух, совершенно абсолютный был слух, и поэтому. Она, конечно, и голос хороший. Она пела там всю, она всю жизнь пела в храме. Она 40 лет у нее стаж, по-моему, церковный, и все 40 лет она пела в храме.
Но мы вернемся опять в советское время, смерть Сталина, потому что мы вот как раз записываем нашу передачу, когда мы сегодня посвящаем очень много вообще размышлений и эфирных часов, потому что столетие все-таки этого большевистского переворота. И многие наши авторы, которые, с одной стороны, являются православными людьми и носителями, скажем так, традиции, всей русской традиции, как-то переживая это время, все-таки говорят, ну, не критикуя, что ли, но не судя, не осуждая, не вынося какого-то приговора этому времени, страшному времени нашему, который ознаменовал собой все-таки Сталин. Ваше мнение все-таки. Вот, ну как после того, что я вчера читал до поздней ночи вот переписку отца Ильи с его родными, но ведь просто выдернуть священника из семьи, из духовной семьи, закрыть храм, изуродовать все общение такое духовное, и при этом не произнести какого-то хотя бы мысленного приговора системе. Непонятно до сих пор.
Вы знаете, ведь существует такая известная песенка. Мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Так вот так оно и произошло. Россия была процветающая страна на самом деле. Сельское хозяйство было развито великолепно. Мы кормили всю Европу, могли кормить вообще весь мир. Железнодорожная сеть у нас была не хуже, чем в Европе. Рубль русский ходил по всему миру. Можно было расплачиваться в любом порту мира русским рублем. И вот сейчас, когда пытаются оправдать этот Октябрьский переворот, говорят, что Россия была в таком ужасном состоянии, экономика, ничего подобного. У нас была и промышленность, и металлургия, и железные дороги, и сельское хозяйство, я уже сказала. И у нас росло народонаселение колоссально. Я сейчас не помню цифру, но я помню, что количество населения вот за последние 20 лет перед революцией выросло очень значительно, в отличие от того, что происходит сейчас, между нами девочками говоря. Было все это разрушено. Все заводы были разрушены. Все было порушено. А потом героически построено снова. Вот и как к этому относиться?
Ну, кто-то мне сказал, что это такая черта русского народа.
Этот человек не русский и не любит русских. Как это можно быть, говорить о русских такое? Русские не разрушители. Русские созидатели и всегда были созидателями. Вы посмотрите Русскую империю. Разве Русскую империю можно сравнить, например, с Британской империей? Если британцы колонизовали какую-то нацию, то они их там требовали, чтобы те жили по законам Британии, их язык и все такое. У нас же все окраины, они все жили со своей религией, со своим языком, никого не угнетали. Это была семья, Это была семья, где был старший брат, где были младшие братья. Но это была семья. И что же оскорбительного быть старшим братом или младшим братом? Это нормально, потому что никогда в жизни не угнетали. А сколько у нас было и грузинских князей, и кого угодно, все, и армяне, и татары, сколько у нас вообще, все нации у нас были и знатью, и, пожалуйста, имели все права.
И причем все сами просились под руку России.
И сами просились, и их принимали. И мы не завоевывали Грузию, мы не завоевывали Армению. Мы тем более не завоевывали Украину, она была изначально наша. То есть даже вообще разговора не было. Никаких не было захватнических войн. Ну, Сибирь Ермак захватил. Ну, это вообще была полудикая территория, которую уже трудно сказать даже, что там было. Там, ну, просто огромные пространства. На этих огромных пространствах изредка встречались кучечки людей. Вот, и все. А так у нас же наша империя была совершенно созидательная империя. Никого никогда не угнетающие и не разрушающие. Поэтому вот то, что сначала было, мы весь мир до основания разрушим, так они таки разрушили. А потом пришлось строить, а куда деваться? Ну и строили. А как строили? За счет чего строили? За счет бесплатного труда заключенных. Каналы рыли, лес валили, заводы строили. Норильск. Наш родственник там был. У меня вот тут в книжке есть его два рассказа о том, что происходило в Норильском металлургическом комбинате. Тоже, ну что делать? Все делалось бесплатно. Почему вот это все удалось так построить? Потому что без денег строили. Строили за счет людей, которые были арестованы и которые просто работали. Рабский труд. Рабский труд, больше ничего.
Но тоже некие нестыковки, Ольга Сергеевна. Наверное, было бы все-таки более рентабельно, говоря современным языком, арестовать человека здорового физически, скажем так, молодого. И таких можно было организовать много, чем арестовать какую-то шпану или священнослужителя, который не был готов к физическому труду.
Ну, я вам могу так сказать, что арестовывали и тех, и других. А что, мало молодежи было арестовано, и молодежь арестовывали. И арестовывали священнослужители, я вам скажу. Дело в том, что религия, и православная религия в частности, это было принципиально враждебное власти учение. Потому что, вот как папа мне говорил, например, тогда было запрещено, например, слово «милосердие». Вот слово «милосердие» в советское время произносить было нельзя, потому что это влекло за собой жалость к кому-то, а нельзя было никого жалеть, потому что мы строим коммунизм, и если нам этот человек вот показалось, что он сейчас вот нам мешает строить этот коммунизм, то от него надо срочно избавиться, и нечего его жалеть, понимаете? А православная религия, она наоборот. Ведь главное в православии – это любовь. И это основополагающее слово. Любовь к Богу, любовь к ближнему. И все остальные законы Моисеева, они вырастают именно из этих двух любовей. Понимаете? И эта любовь, она совершенно не соответствует коммунистическому взгляду на жизнь. Там никакой любви нету, там есть цель. И вот ради этой цели все средства хороши.
Но там есть еще гипертрофированная любовь, любовь к вождю.
А это уже, так сказать, вытекает из цели, потому что там это уже обожествление просто вождя. Ну, понимаете, вот людям нужен кто-то, кому надо поклоняться. Если убрали Бога, значит, надо дать кого-то еще, кому надо поклоняться. Понимаете? Ведь иначе вот люди должны во что-то верить. Вот они просто так устроены. Почему и язычники во что-то верили, индусы там, все кто угодно. Они обязательно во что-то верят. Если у них отняли Бога, отняли у них эту веру, им надо дать еще какую-то возможность еще в кого-то верить, во что-то верить. Но они верили в Бога типа Сталина. Вот. Сталин, он тоже стал как бы Богом. Его никто там, конечно, упаси бог, не называл, но он исполнял его функции.
Ну, иконы-то висели и Сталина, и Карла Маркса, и Ленина.
Да, он был безгрешный, правильно? Как Бог. Он был всемогущий тоже, как Бог. То есть вот...
Всеведущий.
Всеведущий был, понимаете? У него все вот эти, как бы, характеристики божественные, они присутствовали у Сталина. То есть вот он был вместо Бога, вот так вот и жили замечательно.
Продолжение беседы с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Попова, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение книги «Монастырские письма». Письмо пятое. Лавра, 7 ноября, 1836 год. С послушником С, служащим при больнице, случился необыкновенный припадок. Он был в беспамятстве. По временам делались у него конвульсии, и, видно, чрезвычайный страх и трепет был во всем его теле и душе. Едва расслышать можно было, что он беспрерывно шептал: «Ангеле-хранителю мой, сохрани меня! Преподобный отче Сергий, помилуй меня, защити меня! Живоначальная Троица, спаси меня!» Когда же стало ему легче дыхание, то стал, молясь, плакать, и все в страхе. Растирали ноги, давали святой воды, и часа через два пришел в память. Вот что он рассказал. «Когда я перевязал ноги лежащему раненому, подумал, что бы мне еще ему сделать? Помазать бы маслицем от преподобного. И пошел за маслом, но, как бы забывшись, пошел в кладовую. В пустой комнате перед кладовой вдруг у меня голова закружилась, и я, не успев ни молитвы сотворить, ни перекреститься, упал на пол, и вдруг окружило меня множество демонов. Иные стали бронить, иные передразнивали усердие к больным, иные грозили, другие стали меня щипать и тормошить. Я не знал, что мне делать. Молиться не вспомнил, а стал от них на полу обороняться. Но когда изнемог от них, и они стали очень давить меня, я закричал: «Батюшка, преподобный отче Сергий, защити меня!» И в ту же минуту вижу преподобного Сергия, прямо идущего ко мне. А толпа демонов мгновенно побежала по мере его приближения прочь от меня. Преподобный Сергий благословил меня и сказал: «Не бойся, они уже не придут к тебе. Молись Господу». Когда он это пересказывал, то страх так велик был в нем, что все тело трепетало, и он, не прерывая молитвы, беспрестанно плакал до самого вечера. Вечером вымазали его маслом от преподобного, ночь провел он тихо, а поутру приобщили его святых тайн и совершенно выздоровел, и в обед опять служил больным. Подлинно, аще не Господь бы был в нас. Кто доволен цел сохранен быть и от врага, купный человеку убийцы? Так истинно добрые намерения нередко попущением Божиим подвергаются искушениям от противных сил, дабы человек опытно познавал покровительство Божие и немощь противных сил и утверждался в вере и уповании на Бога. Письмо шестое. Савинское подворье, 20 января 1837 года. Новоспасский архимандрит отец Поликарп вчера в половине второго часа пополудни предал дух свой Господеве. Накануне соборовался елеем. После того сделалось ему легче. Кончина мирная. Особенно успокоил его сон перед смертью, в котором он видел кого-то. Сидя в креслах после соборования, тихо сказал наместнику: «Говори, братья, что я тебе буду говорить. Я видел сон. Пришел ко мне муж, должно быть святой, имени не знаю, и сказал: Спаситель послал тебя возвестить, что он прощает грехи твои и дарует тебе жизнь. Не за добродетели твои, а потому что многие о тебе молят и просят». После сего он просил молитву братьи и замолчал. Послал лекарю благодарность и велел сказать, чтобы он более не ездил. Недели за полторы предполагал ехать в Петербург около 20 января. Погребение будет в пятницу 22 числа. Письмо седьмое. Спасо-Бородинский монастырь. Спрашиваете, не имею ли какой мысли, как улучшить положение обители? Никакой, кроме упования на Бога и покорности воли Его. К тому прибавлю повиновение слову, не дозволяющему мне возмущаться заботами. Не докучая никому, когда уже все деньги, оставленные мною на траты сего лета, истощились, так что не доставало отдать за дрова для обжигания кирпича, говорят мне, что во время литургии был в церкви старичок, ближней деревне поселянин, который хочет со мною поговорить. Отперла дверь кельи, входит в рубище и в лаптях престарелый муж. «Слушай-ка, горькая пташка, ведь тебе на храм деньги надобны, а мне надобны молитвы. Меня зовут Николаем, худо вижу, одни ли мы? Пересчитай-ка, сколько тут денег?» 300, раб Христов. «Только-то? Завтра принесу более. 15 только верст живу от твоего монастыря. Какая ты стала худая,
Я тебя видел в год разорения. Не такая ты была. Теперь едва жива. 90 лет ему. Сдержал слово и принес еще столько же денег. Не отыскал более. Эта милостыня была мне по сердцу. Господь ее послал. Письмо 8. Лавра, 23 апреля 1840 года. Со смиренной любовью преклоняюсь пред наказующей рукою Создателя и Спасителя нашего. Причина пожара не отыскана, но по всему, вероятно, неумышленная неосторожность. Многие в монастыре в 10 часов вечера слышали запах гари, а в мезонине шестеро жили, вероятно, заршин от этого курева, и никто не слыхал, Богу попустившую и невидение, и неслышание. Схимник с послушником окончили правила акафистом святителю Николаю почти в 11 часов, и послушник вышел от него в свою келью, находившуюся против его кельи, ничего не слыхал и не видал до 12 часов, когда его разбудил один из учителей, тут же в мезонине живший. Сей, проснувшись и услыша сильный треск, вышел в коридор и, увидя пламя, закричал о пожаре и разбудил всех живших в мезонине, двух учителей, послушника, схимника и монаха больничного. Вскоре собрались братья и несколько народа, притащили лестницы, трубы и воду. Пламя бушевало при сильнейшем ветре, охватывая стропила и две стороны мезонина. Ветер был восточный. Искры огня летели на трапезную церковь, на беседку, террасу и на дом настоятельский. Земля сухая, все сухо, искры ложились на дерево, и пол тлелся. Одна надежда на предстательство угодника Божия и на присутствие его укрепляла. И чудное всем дело. Когда стало усиливаться пламя, пошел сильный дождь. Без слез не только это видеть нельзя было, но даже и вспомнить. Ветер утих, дождь лил, всякая опасность для посторонних зданий миновала. Дождь не только на полу, но, кажется, и на лету заливал искры. В 7 часов огонь непрестанно пылал на деревянном потолке всего здания. Сгорели стропила всего здания, пятисаженный корпус мезонина, чуланы, полы, потолки. Вся эта масса деревянная горела и сгорела в течение 7 часов на деревянном потолке. А он остался цел. Купол палаты, в которой совершается правило, как каменка раскалился. И от дождя, и от труб шипел, и пар столбом валил. Но нигде не прошел огонь, и купол остался совершенно невредимым. Кроме того, что прошла во многих местах пятнами вода на штукатурку. Но только с 3 сторон. А на передней, где изображен Спаситель, ни одного пятнышка. И он остался всецело изображенным. Письмо 9. Сергиева Лавра. Нынешний день был у меня юнкер Е, приехавший из Кавказа к родителям, живущим в Посаде. Он рассказал следующее. Бывший в нескольких сражениях, в последнем при взятии Салты, он был 3 раза ранен, в ногу на вылет и 2 раны в руку. Тут же пулей пробила портупею мундира, и пуля остановилась на образе преподобного Сергия, данном в благословении ему при мощах угодника Божия. Он его всегда держал на груди своей. «Велик предстатель наш преподобный Сергий, и везде бывает со своей помощью». Этот молодой человек приехал вчера перед обеднею и не хотел прежде видеть родителей, нежели воздаст за спасение свое благодарение угоднику Божию. Вы слушали 2-ю передачу из цикла «Монастырские письма».
Подошел к концу 607-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Еще и еще раз приветствую вас, дорогие слушатели, с великим праздником Рождества Христова и с святыми рождественскими днями. Христос рождается, славите!